Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, вторник, март, день 19. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну, во-первых, сегодня праздник у моряков, подводников наших, российских. Поэтому с праздником всех подводников, ребята, поздравляю. Пушкарев говорит, слышал, на твоей родине президент меняется. Ну, моя родина все-таки Советский Союз, давайте об этом не забывать. А во-вторых, да, Назарбаев объявил об уходе в отставку, что стало шоком для всех и для меня в том числе. Потому что совсем недавно мы обсуждали такой момент, что Назарбаев отправил правительство в отставку, и многие восхищались его такой позицией, да, и тем, что он делает. А я говорил, ну, конечно, отправляешь правительство в отставку, а сам остаешься уж сколько лет, даже десятилетий. А тут неожиданно вдруг, для меня, честно говорю, неожиданно Нурсултан Абишевич сам берет да уходит в отставку. Вот это неожиданный, потрясающий, непредсказуемый поворот. Да он уже старый и больной, пишет Георгий. Георгий, ну мы наблюдали за разными старыми и больными людьми, которые руководили, пока они умрут. Такое бывало в истории, например, нашего общего советского государства. Да и на другие страны мы тоже посматривали. Поэтому никогда болезни и старость сильно-то не мешали править до того момента, пока ты просто уже перестаешь дышать. А что там про него и Луку? Плел недавно, пишет АГ. Ровно то, что я сейчас повторил, АГ, а вы, видимо, поздно подключились. Остался действительно вот из таких долгожителей, из совсем уж долгих правителей близлежащих республик, это, конечно же, Лукашенко. Вот Лукашенко теперь в одиночестве. Но сегодня звезда у нас Нурсултан Назарбаев, который то ли вынужден, то ли отважился на то, чтобы уйти в отставку. Для некоторых солнце меньше 30 лет светит, пишет Жора. Жизнь-то недолго осталась, а Алан и семью к стене подводить, наверное, не нужно. Возможно, резню предотвратил тихая смена власти. Александр Риттер говорит, а вы думаете, настолько там все было? Серьезно, давайте поговорим о Казахстане. Соседнее государство, стратегический партнер, общее таможенное пространство и много чего у нас, что нас объединяет, наши страны. И вот как же оно потом-то будет, интересно, при новом президенте? Сейчас временно исполняет обязанности, полномочия президента Казахстана такой Касым Жомарт Токаев, но это не значит, что он будет президентом, правильно? То есть это кто будет президентом, посмотрим, но он исполняющий обязанности. 7373948. Меня, конечно, интересует в первую очередь, как изменятся взаимоотношения Казахстана и России с этого момента. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да.
По Токаеву. Первое, Назарбаев еще при отставке, оглашая свою отставку, сказал, что это тот человек, который нужен Казахстану.
Mm-hmm.
И второе, я тут же его пробил. Он специалист в правительстве и, в общем, в администрации президента по Китаю.
Mm-hmm.
Знаток китайского языка. Работал в Китае на административных должностях и по экономике. Ну, то есть вот.
То есть Казахстан туда побредет в сторону Китая.
Казахстан мудрый, так сказать, народ. Мудрый народ.
Казахи туда.
Но приоритет, учитывая, что скоро подойдет шелковый путь, с которым мы соединимся. Вот, то есть ориентация будет на Китай.
С другой стороны, шелковый путь должен вроде бы пройти по территории России, значит, ориентация будет...
Ну да, но мы начинаем тянуть отсюда ветку, А оттуда, из Пакистана, через, через Среднюю Азию, пойдет ветка через Казахстан.
Я, честно говоря, долго жду этого момента, когда уже этот шелковый путь заработает. Обещали построить магистраль, в том числе вот этого автомобиля.
Понимаете, да? они прошли Гималаи, потеряв на этом деле около 400 человек. У них там памятники.
Все очень серьезно.
У каждого туннеля.
Да, я просто почему жду? Потому что эта дорога должна пройти, в том числе и по Оренбургской области, и практически там возле того села, где мои родители живут, и я надеюсь, что она будет построена когда-нибудь, и я из Москвы до них буду там доезжать за 10 часов.
Вот эта дорога, она вообще памятник человечеству, потому что то, что китайцы сделали меньше, чем за 10 лет, те геологические условия, через которые они прошли, те туннели, которые они построили в предгорьях Гималаев.
Ну, послушайте, но ведь еще эти туннели, уж раз мы чуть-чуть о Китае заговорили в разрезе Казахстана, эти туннели не дороги, они с нашей стороны как-то строятся или нет? Потому что я-то жду и пока не вижу.
Нет, подождите, с нашей стороны пока только будет проект Москва-Казань через Нижний Новгород.
Ну, ждем тогда, ждем.
Вот, ну, вот, понимаете, вот китайцы уже пришли. А мы только ждем.
Ну, понятное дело, все-таки Китай, спасибо большое, если посмотреть на экономику Китая и посмотреть на нашу экономику, мы сильно меньше. Так, что еще? Путин принял отставку Дубровского, в Рио губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер из Минэнерго. Сообщает нам Александр Фельдман, ссылкой на ТАСС и слова Пескова. Спасибо большое, за этим мы тоже следим, и надо же... Как сегодня модно уходить в отставку. И губернатор у нас в отставку уходит, и президент Казахстана в отставку ушел. Возникает сразу такое желание пошутить, да? Лучше сам, чем... Ну и дальше продолжать не буду. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Михаил Перов.
Да,
по поводу Назарбаева, честно говоря, шокирующая для меня новость.
Неожиданно.
Неожиданно, да. Да. Реально неожиданно, что Назарбаев подал в отставку. Ну, мне кажется, что он, там несколько причин. Первое, что он действительно уже такой старичок, уже, ну, достаточный старичок уже, да, он там уже в возрасте. Уже
сейчас мы даже посмотрим, сколько лет Назарбаева, потому что я не помню.
Так. Я тоже не помню, но он уже еще там такой дядька мудрый древний. Я думаю, что первое, что он устал, скорее всего, и потом не означает...
Я устал, я ухожу, вот это традиционное.
Нет, я не думаю, что это традиционное устал, я ухожу. Я думаю, что он просто как бы отдел, да, полностью, он все равно не отойдет. У него там дочка, да, очень...
Семья там серьезно вся устроена.
Он остается, насколько я сейчас посмотрел по Google новости, он остается главой Совбеза, да, при отставке Казахстана. То есть он, я думаю, что немножечко потихоньку, да, отдает, ну, как вот ходят на пенсию люди, да, тоже,
ну,
да,
понятно.
Все достало. Что-то.
Но вот ему на данный момент 78 лет, обычно, когда про политика говорят, ему 78 лет, говорят, это свежий, бодрый, классный парень, который еще может ого-го, это самое время для политики, нет?
В полном расцвете сил.
Да, почему он в полном расцвете сил в 78 вот решил... уходить. Странные дела. Спасибо, спасибо большое. Да, спасибо большое вам за ваше мнение. 7373-948, телефон прямого эфира. Можно звонить и высказывать свое мнение. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Да, я вот хотел бы сказать по поводу Назарбаева, что тоже я провел свое детство там и уже замечал, да, то, что тогда, после развала СССР, отношения между славянскими национальностями коренными жителями существенно, да,
изменились. Ну, были не такими уж и хорошими.
Да, шло активное выживание националистическое казахами русских и прочих национальностей, те, кто мог, уехали.
Ну, это нельзя было назвать прямо-таки агрессивным
действием. Но на юге очень агрессивно.
На юге, да.
Да, вот. И, собственно, активно начал насаждаться фонд Сороса, их деятельность по... изучению.
Ну, это понятно, ну, а теперь-то что будет? Я хочу понять, роль Казахстана, она какая будет по отношению к России? Они будут против России, они будут за Россию, они будут учиться у китайцев постоянному какому-то нейтралитету непонятному.
Ну, здесь после ввода латиницы уже очевидно, да, полная переориентация на Запад, то есть Назарбаев это уже вынужденный был ход. Там подросло поколение активных, молодых.
Ну, а это переориентация на Запад или это переориентация скорее куда-нибудь... Ну, это тоже Запад, конечно, в сторону Турции, вот этих вещей.
Ну, я думаю, как азиаты, я думаю, тут немного двух задостей, так называемых, есть, то есть...
Ну, там, спасибо большое, как бы, в азиатах тоже стоит разбираться, потому что есть тюрки, есть не тюрки, но вы понимаете, такая история. Так, он уйдет на пост главы Совета Безопасности пожизненно, а пост это сделали сильнее и важнее президентского, пишет Леверок. То есть он будет и дальше править страной, но уже не в президентском кресле. Рокировочка, пишет Лесной Александр. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Алло, да.
Да, говорите.
Ну, вот смотрите, ведь совсем недавно примерно про то же говорили, что сделает Путин, что уйдет главой Совета Безопасности или какого-нибудь Верховного Совета, и все у нас в стране прям боятся, как бы, что же ему будет. Так. А здесь вот Назарбаев сделал, и ничего вроде бы.
Но пока еще рано делать выводы, будет или не будет плохое.
А ничего не будет плохого.
Не будет, да?
Наше отношение с Казахстаном зависит не от Казахстана, а от нас. Если мы будем закостенелые, малоразвитые, имеется в виду закостенелые, ну, наша система, она стареет. Сама вся политическая.
Так.
Если мы будем неинтересны нашим соседям, то что бы мы ни говорили... от кого бы мы ни требовали каких-то благ, справедливости, к нам сразу с нами никто не будет.
Ну, я понял, бизнес, ничего личного, да?
Да,
я понял.
Не потому, что мы сможем предложить, не просто альтернативу, а мы же хотим торговать с ними.
Допустим. Ну, понятно. Мы должны предложить что-то такое, что перебьет предложение других стран.
Да не обязательно просто, может быть, что-то индивидуальное у нас есть. У нас же есть, допустим, лес. Ну кто, Китай может им лес продать наш?
Черт его знает.
Вот, никто не знает. То же самое, что если они будут торговать с Европой, с Америкой, с кем угодно, мы будем торговать с ними. У нас же общая граница.
Ну, я понял.
Никуда они не денутся.
Понял.
И мы никуда не денемся.
Да, потому что мы соседи. Так получилось. Спасибо большое. Переход на латиницу не сближает казахский язык с европейскими никак, только неудобства создает, пишет Максим. Я уехал из Казахстана, пишет Александр, в 99-м году в Германию. Новостей из Казахстана мало, там фильтр новостной очень жесткий. А друзей, живущих там, понимаю, что это полицейское государство. Конституцию переписал Назарбаев не раз под себя. Теперь, думаю, поворот полностью к Китаю. Так считает Александр, который проживает сейчас в Германии. Надо сделать им такое предложение, от которого не смогут отказаться. Да, спасибо большое. Мне кажется, это просто какие-то политические тонкости. Никуда он не уходит, отдаст эстафетную палочку сыну в свое время, как у нас в Чечне. Так написал первый. Почему-то именно с Чечней сравнил Казахстан. Не знаю, насколько сравнимы эти ситуации. Но, тем не менее, вы говорите, что он не уходит никуда, будет у власти. Просто теперь эта власть будет сосредоточена в руках человека, возглавляющего Совет Безопасности. А это как раз Назарбаев. Президент уже будет не такой значимой фигурой. Ну, если, в принципе, вспомнить о Советском Союзе и представить себе, там ведь тоже была должность главы государства, а потом можно было узнать, что существует генсек, генеральный секретарь партии, и сделать вывод, что не всегда глава государства номинальный руководит этим государством. Поэтому, может быть, это такой хитрый обманный ход, который успокоит всех людей, которые жаждут обновлений, и тех традиционалистов, которые ничего не хотят менять, поскольку их существующее положение дел, и та вертикаль, которая выстроена там в Казахстане, вполне устраивает. Казахстан наш, пишет Алексей 32-й. Конечно, наш, это же наши друзья. 7373948, телефон прямого эфира. Я только добавлю, в хорошем смысле наш. Алло, здравствуйте.
Я как бы еще гражданин Казахстана,
да.
Просто связи остались. России там и не пахнет. Там два больших клана, элита воюет. Председатель Совета, ну как бы КГБ, этот полностью под Китаем. Там очень большие заемы у китайцев. Просто сейчас два как бы схлестнутся, это очень серьезно. Там два, одни проамериканские, потому что... Казахстан, вы понимаете, это вся таблица Менделеева. Территория здоровенная, 20 миллионов живет.
Да, немного людей.
Но там много, вот именно сейчас возня будет и про американцы, и про китайское. Россия там вообще даже на 4-м, на 5-м месте, там никто не рассматривает. ее, как Россия.
Я понял, о чем вы говорите. Да, спасибо большое. Валерий говорит, откуда у Назарбаева сын? Валерий, это наш слушатель написал, я процитировал, понимаете? Поэтому объяснил, что там немножко по-другому схема устроена. Я надеюсь, он меня услышал. Назарбаев будет таким же в Казахстане, как Шаймиев в Татарстане, Альберт пишет. Альберт, только не забывайте, что Татарстан — это часть России, а Казахстан — это отдельное государство. Байконур жалко, пишет Алекс Финский. А у вас есть какие-то данные по Байконуру? Что-то с ним произойдет? Нас туда не пустят наши соседи казахи или что? Почему вам Байконур конкретно жалко? Хотелось бы понять для себя. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, в первую очередь обязан Сталину. Сталин в 1937 году сделал республику. Это территория Российской Федерации. На момент образования СССР, 22-й год, это Киргизская область. Затем это Киргизская АССР, Казахская АССР, и потом Казахская СССР.
Так, и что вы хотите этим сказать?
Я хочу сказать, это интересы Российской Федерации и Казахстана. Поэтому они пойдут, конечно, в сторону Китая. И то, что вот латиницу перешли они, ну, ситуация нехорошая.
Нехорошая, говорите, от нас отворачиваться.
И, наверное, Путин перейдет потом на такую должность, как Назарбаев.
Не знаю.
Что они там замутили?
Не знаю. Спасибо большое, вы говорите, в сторону Китая пойдут, а раньше эти территории были частью Российской империи. Ну, безусловно, многие территории раньше были частью Российской империи, потом Российская империя... утратила себя, появился Советский Союз, и потом многие страны, которые сегодня суверенные, эти государства, они были частью Советского Союза. Распался Советский Союз, и вот теперь мы живем в таких реалиях, в которых живем. Поэтому я не знаю, насколько здесь верно ссылаться на давнее прошлое, но так напомнить... Наверное, можно. Просто подписи на всякой макулатуре ставить надоело, а в политическом плане они будут маневрировать между мировыми державами, как прежде, пишет Василий по поводу позиции Казахстана. 7373948, так, во всяком случае, считает Василий. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, это Александр.
Да, Александр.
Вот. И, да, я думаю, что в сторону Китая, может, хочет элита идти, но казахский народ категорически против. Там протесты большие проходят, демонстрации, которые замалчиваются, идут против сближения с Китаем. Китай очень много купил там земли, ну, месторождений всяких. Ну, так что тут, я думаю, противоречие будет...
знаете, я бы, честно говоря, я бы волновался на месте казахов. Почему? Вот был бы я казахом, жил бы в Казахстане, понимал бы, что у нас действительно большая территория, и при этом сравнительно небольшое численное население, вот 20 миллионов. Да, зря вы отключились, потому что я хотел, чтобы вы мне продолжили мысль, но вот вы, видимо, положили трубку. Я бы волновался, вам спасибо за звонок. Потому что, когда рядом с тобой... страна с полуторамиллиардным населением, а у тебя только 20 миллионов, страна достаточно сильная в военном плане, страна невероятно мощная в экономическом плане. Конечно, существует опасность, что вот эта ассимиляция, возможно, она приведет к потере, в принципе, к потере казахского народа. Вот понимаете, вот этого я бы боялся на месте казахов. Может быть, конечно, мои страхи, они ничем не обоснованные и абсолютно надуманные. Тогда по логике Россия принадлежит Грузии, пишет Антон. Не совсем понял. Мне интересно, люди, плачущие по кириллице в казахском, казахский вообще видели? Там своих букв полно, и он не читаем ни на каком алфавите, если его не знать, чего вцепились в эту кириллицу, пишет Леверок. Леверок, было бы классно с вами согласиться, если бы, например, я не жил в Казахстане и не знал, что их алфавит... существующий на кириллице, в основном, конечно, состоит из наших букв. Ну и плюс есть гортанные такие звуки у них, носовые. Например, у них есть буква, вот у нас N, а у них еще так пишут N с хвостиками. Она звучит как Н. Просто у нас в языке не используются такие звуки, а у них используются. У нас есть буква К, и у них есть тоже К, но у них есть буква и К. То есть вот немножко так вот с призвуком вы говорите. Гортанно, опять же. А по поводу того, насколько это страшно или не страшно, что перейдет Казахстан на латиницу, я считаю, что это страшно, потому что, естественно, всей литературы, всего исторического пласта вот этого набранного знаний не удастся перевести. Вот в чем дело. И придется создавать все заново, по факту, да. И я думаю, что какие-то важные литературные вещи, какие-то важные вещи, исторические документы, они будут потихонечку забываться просто, и все. Вот. Это очень сложный процесс. 140 миллионов по сравнению с 1,5 миллиардами, прямо совсем другое дело. Так ты, ты и так боишься, пишет доктор Джекил. Доктор Джекил, я не то чтобы прям сильно боюсь, но я понимаю, что Казахстан сильно отличается от России. И по части там, угроз, в том числе и военных, у России больше карт в рукаве, чем у Казахстана. Вы понимаете, о чем я говорю. Это во-первых. Во-вторых, да, безусловно, по сравнению с 1,5 миллиардами, 150 миллионов – это 1/10. Но какая часть от этого 20 миллионов? И то в Казахстане, по-моему, 20 миллионов нет. Я думаю, наш слушатель немножко преувеличил. Ну да, вот тебе и историю по новой латинице перепишут. Ну да, Александр, так оно и есть. Вот об этом я примерно и сказал. 7373948, как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, меня зовут Иван.
Да.
Собственно, по Казахстану, неважно, латиница, кириллица, меня удивляет, почему Матвиенко была не готова, обсуждалось это с нашими властями, не обсуждалось.
Я думаю, никто особо не был готов. Это неожиданно, по-моему, для всех.
А вот если какие-то наши партнеры зарубежные были готовы к этому?
И что?
Ну, значит, с ними какие-то договоренности, возможно, уже есть.
Ну, это если мы можем доказать, что они были к этому готовы.
Ну, я думаю, мы это впоследствии увидим.
Но посмотрим.
Думаю,
да,
что это важнее всего. Не хотелось бы малую родину потерять. Я из Алматы,
вы из Алматы.
Поэтому было бы очень обидно.
Понял, спасибо большое. Если политика будет правильная, пишет восьмой, то и Казахстан, и Белоруссия будут поддерживать Россию. Но пока, увы, сразу же хочется у восьмого спросить, а что такое правильная политика? И почему сейчас неправильная политика? По вашему мнению, как выглядит политика правильная? Расскажите, пожалуйста, потому что, а вдруг нас услышат в Кремле и задумаются над тем, что они ведут неправильную политику, и тут же все станет хорошо. Ну, подумайте над этим. Восьмой, можете мне написать, как должна выглядеть правильная политика в отношении Казахстана и Беларуси. Пора вводить зеленых человечков. Это наша земля, земля русских, пишет 30-й. Те люди, которые вспоминают о зеленых человечках, а некоторые называют их вежливыми людьми, забывают, что они появились в Крыму после Майдана. А в Казахстане пока не наблюдается никаких волнений на национальной почве, и Майдана-то нет. Поэтому и причин появляться зеленым человечком или каким еще, их просто пока не существует. Что будет дальше, вопрос открытый. Но сейчас никаких таких причин нет. Вот эту десоветизацию, о которой кричат на каждом углу сейчас на Украине, в Казахстане провели очень давно. Я не раз рассказывал о том, как на месте памятников Ленину в разных городах Казахстана уже давно стоит памятник Абаю. Если вам интересно, такой Абай, можете в интернете почитать. Поэтому Казахстан вот эту болезнь детскую новообразованного государства, которое перекашивается обязательно в национализм и в ненависть к своему недавнему прошлому, а, по-моему, уже преодолел Казахстан эту болезнь. Ну, может быть, она просто не так ужасно как-то проявляется и рьяно, как это происходит с Украиной. Байконур наш, пишет Георгий. Байконур в результате того, что он на территории Казахстана и разделения Советского Союза, он казахский. Вот. Он нам, насколько я знаю, сдается в аренду, но мы подстраховались и построили свой новый космодром. Обратите, пожалуйста, на это внимание. То есть, я как понимаю, с этой точки зрения мы защищены. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Владимир из Москвы.
Да.
Ну вот вам вот это отношение с Китаем, как Казахстан, так и Россия, по большому счету, принципиально не отличается. Я как-то 10 лет назад задавал вопрос людям Академии ФСБ. Говорю, что будет с нами через 50 лет? Они сказали, говорят, только успокойтесь, говорят, все мы будем китайцы. Мы будем Россией, мы все, но мы будем китайцы. Потому что такой демографический пресс с той стороны выдержать невозможно.
Невозможно. Слишком много, и все мы обязательно ассимилируемся. И станем все китайцами. А что? Мне нравятся китайцы. Классные ребята. Брюс Ли, Ип Ман. Что еще нужно? Мне кажется, это круто. О-о-о! Новости давайте. 18.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну вот я спросил, а что же за правильная политика? И вот Василий мне, слушатель, написал, какая должна быть правильная политика в отношении соседних государств. Все, мы это начали разговор с Казахстана, потому что там Назарбаев ушел в отставку. Правильная политика – это, говорит, приводящая к росту экономики и покупательной способности населения. Вот, и дальше он приводит пример Сингапура и так далее. Так это все здорово, но если вы претендуете на настоящую самостоятельность, самостийность, да, если вы претендуете на то, что у вас государство независимое, то есть незалежное, то это не всех может устроить, и ваше желание развиваться экономически может слегка остановиться благодаря санкциям определенных государств, ну и всяческим торговым войнам. Вы же на это, наверное, обращаете внимание, и вы, наверное, обращаете внимание на поведение Соединенных Штатов не только в отношении России, чтобы мы здесь не были такими обиженными какими-то еще сидели, но и в отношении Китая в том числе. Когда лидер чувствует угрозу, он, конечно же, пытается догоняющих чуть-чуть притормозить, ну, чтобы оставаться в лидерах. Ну, такая история. Поэтому, да, здорово развиваться в экономическом плане, это прекрасно и замечательно, но вопрос «как?». Вот понимаете, вопрос «как?». Это, наверное, самое главное. Вы говорите, вот вы мне написали, что надо не пытаться сделать все дешевое, нужно зарплаты повышать людям и так далее. Тогда появится потребность в экскаваторах, в промышленных роботах, в высоких технологиях, люди будут изобретать хай-тек. И да, и нет, Василий. Почему? Потому что если люди будут изобретать хай-тек, который никто в мире не покупает, то нет смысла им это изобретать. Они не получат за это деньги. Любая работа и любые заводы, которые что-то производят, они должны это производить, как ни странно, под рынок. Если на рынок нас по-настоящему не пускают, а наш рынок не так велик, у нас всего 150 миллионов населения, вот нам не повезло в этом смысле, если бы мы были как Китай, мы бы могли работать на внутренний рынок. Но нам надо работать и на внешний рынок очень сильно. А если тебя на рынке не пускают по-хорошему, то туго у тебя со всеми делами, не только в технологиях или еще где-то. Куда эти технологии потом продавать? Это ведь разговор о том, как вот американцы делают Боинг, а мы делаем сухой. И, при этом у сухого сколько там экземпляров, сухой суперджет? 150, ну, примерно, я говорю, да, усредненную цифру. А Боинг 737 Макс, который сейчас все боятся на нем летать, он по-настоящему массовый самолет. Почему? Потому что есть у американцев рынки сбыта, и они ими активно пользуются. Дальше задайтесь вопросом, а они нам уступят эти рынки? Они нам никогда не уступят эти рынки, потому что это их доход. Ну, с какой стати кто-то с вами доходом должен делиться? Мы в тяжелой ситуации, на самом деле. Китай – подражатель, пишет Вервольф. У Китая просто 1,5 миллиона своих жителей, вы поймите, это огромный рынок. Китай, по факту, может сам на себя работать, как это объясняется, на внутренний рынок. России на внутренний рынок работать тяжело, потому что не хватает населения. Нам нужны рынки большие. Мы должны врываться в рынки европейские, нам хочется туда. Азиатский рынок, да? Американский, но это уж путь заказан, как и на данный момент, и европейский рынок для нас тоже проблемный, но вот пытаемся «Северный поток-2» тянуть. 1,5 миллиарда. Да, 1,5 миллиарда. Так, знаешь, в чем была линия Сталина в экономике? В ориентации на внутренний рынок и самолетов, и тракторов было на порядке больше, пишет Василий. Дело в том, Василий, что я могу дискутировать с вами очень долго, но, пожалуйста, сравните население Российской Федерации и сравните население Советского Союза. Сравните внешнюю политику Российской Федерации и сравните внешнюю политику Советского Союза. Сравните население блока Варшавского договора, того самого, и вообще соцблока, экономику, да, сравните рынки сбыта, куда это можно было все продавать, и современной России. И вы вдруг поймете, что Сталин, конечно, молодец, с одной стороны, а с другой стороны, реалии тогда были другие. Сегодня вы знаете, где находится граница НАТО, и вы знаете, что эти натовские солдаты оберегают. Они оберегают рынки. Они оберегают рынки, потому что в основе любой войны все равно деньги. Надо было построить 1000 суперджетов и продавать 2 по цене одного, отработали бы технологии и полетели бы самолеты, пишет доктор. Если доктор у вас ничего не покупают, вы это не продадите, это невозможно сделать, технически невозможно. Понимаете, вот у нас, например, есть виды вооружений, которые лучше, чем натовские. Это факт, это признают во всем мире. Но при этом вы должны отдавать себе отчет, что натовские страны не будут это вооружение покупать. А если они будут пытаться покупать это вооружение, как, например, это делает Турция, то они будут встречать негодование со стороны Вашингтона. И это не просто негодование из разряда «Ой, не, наверное, не надо». А это очень серьезное дело, которое приводит к напряженности внутри блока в том числе. То есть на Турцию, безусловно, давят, когда Турция пытается купить российское вооружение. А для нас ВПК – это важная сфера доходов в том числе. Вот и все. То есть, куда продадите? Вы когда, если вы размышляете, как человек, который хочет, чтобы наладились рынки, вы должны понять, куда вы будете продавать. Все. Вот куда вы будете продавать? Вы сделали классный телефон. Кто его купит? Вот кто, как вы выйдете на западный рынок? Как вы выйдете на рынки полуторамиллиардные? Миллиардные, на 2 миллиарда человек. Как? Какие это рынки? Может быть, это Индия? Может быть, это Китай? Но в Китае и так сами делают себе телефоны. Правильно? 7373948. То есть, с чем вы будете выходить на рынок и что вы будете продавать? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Евгений на связи, Москва.
Да.
Алексей, маленькое вот мое личное мнение, очень интересную тему вы затрагиваете. Вообще вас на самом деле слушать можно как серьезного эксперта. Ну, вот это как бы по факту.
Спасибо,
да?
Конечно, но я отказываюсь
реально,
от этой должности. Но спасибо.
Просто ваши аналитики, да, вот, да, да. Я думаю, что ваше, ну, как бы руководство должно вас еще больше ценить. Ладно, теперь к делу. Смотрите, да. Китай — это крупный глобальный игрок, финансовый, военный, вот, социальный, поэтому. Конечно, нам с ним тягаться очень сложно. Это все прекрасно понимают, и не нужно для этого быть каким-то сверх специалистом с глубокими какими-то знаниями. Вот. Он тянет на себя все. Тянет на себя ресурсы, тянет финансы, тянет людей. Вот. Наши летчики, вот малый тому пример, да, сколько наших летчиков летает сейчас в китайских авиакомпаниях. Uh-huh. Вот, вот. Это на самом деле такой огромный-огромный магнит, который на себя все тянет. Это центр силы, на самом деле. Вот. Uh-huh. А мы занимаем позицию, ну, как бы, да, насыщения их рынка своими ресурсами, как бы, ну, такая уж наша участь.
Что можем, то и делаем, да.
Да, это надо признать, как бы, и просто уже, ну, найти свое место в этом глобальном мире, на самом деле, как бы, и не без паники, без истерик, просто найти свое место.
Спасибо большое. А если товар будет объективно по всем параметрам круче, разве все равно не выпустят на рынок? Смогут сдержать, пишет Мур. Ну, Мур, ну, давайте, по всем параметрам наш гиперзвук лучше любого гиперзвука на данный момент. Что, американцы купят наш гиперзвук? Давайте зададимся вопросом. Европейцы купят наш гиперзвук? Поставят они себе калибры куда-то? Нет, они его не купят. Вы спросите меня, мы что им продадим? Если бы был спрос, если бы они хотели купить, я думаю, можно было бы договориться. Может быть, не по самым новейшим технологиям, но тем не менее. Ну вот, купят они, например, они видят, что страны Европы видят, что F-22 слишком дорогой для них самолет, неоправданный, и они хотят закупить наших сушек. Что, купят, разрешат им? Будут они на сушках летать? Я очень сильно сомневаюсь. Вот и все. Это по поводу того, что товар может быть конкурентным, и мы сейчас этой конкуренцией задавим и прочее. Ну, а на каких рынках мы можем сейчас поконкурировать? Давайте автомобильный рынок посмотрим. Если смотреть на автомобильный рынок, японцы предоставляют все возможные машины американцам. Все возможные. У американцев есть свой автомобильный рынок. В Европе автомобильный рынок бешеный. Китайский автомобильный рынок, заточенный на внутренний свой рынок, да, сам на себя, производит реплики, ну, они, конечно, не очень хорошие, но, тем не менее, почти всех знаменитых марок автомобильных мира. Сами себе клепают, сами на них ездят и счастливы. Ну и что? Вот с чем конкретно вы хотите зайти? IT-технологии. Американцы сидят на этих технологиях. Но американцы на них сидят уже. Собрать им iPhone или еще что-то, кто этим будет заниматься? Этим будут заниматься китайцы. Почему? Потому что их много и дешево они это делают. Мы можем дешевле китайцев делать. Вы будете работать 15 часов в сутки? Я сомневаюсь. Вот и все. У нас рынок космических запусков, но мы его начинаем сдавать, пишет Георгий. Да, всех пускают, важно сконцентрироваться на своей стране и высокотехнологичной продукции, а не на внешней политике, избыту ресурсов и оружия. Частные компании оружие не покупают, пишет Elemental. Неплохо было бы сконцентрироваться, Elemental, на внутренней политике и высокотехнологичной продукции, но какой смысл на ней концентрироваться, если тебя втягивают во внешнеполитические противостояния? Ну вот у нас был рынок украинский, мы с Украиной торговали. Нас вполне устраивало, что там больше 40 миллионов человек что-то нам продают, и мы у них что-то покупаем, или мы им что-то продаем, а они покупают. Этот рынок у нас отжали. Мы туда чалили деньги в каких-то неимоверных размерах. Там можете посмотреть, сколько в миллиардах долларов на Украину было потрачено. Американцы столько не потратили, кстати. Все это ушло. Все эти деньги потеряны. Вот. Поэтому, когда... На мой взгляд, когда вы пытаетесь отделить политику от экономики, вы делаете ошибку. И вы думаете, что можно развиваться внутри страны, да, вот как в определенный момент в Советском Союзе строили социализм в отдельно взятой стране. И вот вы думаете, что можно капитализм в отдельно взятой стране построить. А как это можно сделать, если рынки сегодня, ну, существует глобальный рынок, на котором каждая страна практически занимается какой-то своей деятельностью? Выбить у этой страны, отнять? Ну, как отнять? Ну, давайте думать. Американцы отнимают по-разному. Если касается сырья, они могут сначала санкции вводить против сырьевых стран, потом они могут заводить туда войска. Где войска не могут заводить, только санкциями действуют. Все. Мы можем так сделать? На кого мы можем надавить? Я не понимаю. Поэтому американцы кошмарят Huawei, пишет Евгений. Да, они все будут кошмарить просто потому, что они не хотят терять свою долю рынка. Это объективно так. В Венесуэле Россия как-то развернулась. Тут же появляется вдруг Гуайдо. Тут же появляются разговоры про свободу там, совести человека, человечности и прочего. Гуманизм. Что еще? Демократия. Срочно нужно с этим разобраться. А в основе всего лежат замечательные запасы венесуэльской нефти. Которой настолько много в Венесуэле, что даже арабы голову чешут и говорят, ничего себе. И она, кстати, легко добываемая там. Вот и все. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вот выйдете вы на венесуэльский рынок, допустим, вот давайте представим себе, вам нужно выйти на венесуэльский рынок, если там сидит проамериканский президент, который при любых раскладах, какие бы вы ему ни предложили, даже самые позитивные, он не согласится с вами взаимодействовать. По политическим мотивам. Ведь Украине, допустим, сегодня выгодно же взаимодействовать с Россией в экономическом плане, как и раньше было выгодно, что Европа сейчас стала покупать товары украинские, и промышленность украинская растет, как на дрожжах. Нет. Но в угоду политике они разрывают экономические отношения с Россией. Вот в чем дело. То есть иногда так получается, что политика становится выше экономики. Но обычно так происходит для малых стран, которым диктуют, что делать. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы можете не соглашаться со мной, это я так вижу ситуацию. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Альберт, интересно да. вас слушать, но я не полностью с вами согласен. Дело в том, что нам бы вообще-то для начала неплохо бы просто, чтобы внутри страны вот те люди, которые там... владеют магазинчиками, автосервисами и какими-то бизнесами маленькими для начала, могли свободно вздохнуть, чтобы мы тут хотя бы могли заработать. Что сейчас получается? Автосервис какой-то нормальный, к нему тут же приходят там с проверками, то все. Какая-то торговая сеть успешная, приходит с проверками, то все, через месяц там входит в долю
большие я понимаю, шишки, что вы
правильно?
Говорите, да.
Нам не надо внешние рынки, чтобы зажить нормально. Нам надо хотя бы, чтобы была в стране работа. А внутри у нас, с учетом, что у нас страна богатая, мы вообще можем делать деревянные ложки и лавки, там, и кухонные гарнитуры. И здесь будут чувствовать себя счастливо.
Да нет, телефоны нужны. И для мостов, и для дорог технологии нужны.
А телефоны мы купим на те деньги, на которые мы сейчас покупаем это все прекрасно. При том, что мы живем сейчас очень тяжело.
Я понял, спасибо большое. Телефоны, вы говорите, мы купим. Вот некоторые как раз не согласны с тем, что мы их должны покупать. И говорят, что делать мебель, это, конечно, замечательно, но слегка... как бы вам сказать, непрогрессивно. Вот так, непрогрессивно. Есть в этом доля ретроградства. Ну, такое вот ощущение создается у людей. Хотелось бы телефонов, хотелось бы каких-то умных часов, IT-сферы развития и прочего. А мебель-то, конечно, можно самим делать. Я не совсем понимаю, зачем в России, например, и почему в России так развита IKEA. Казалось бы, у нас своего леса достаточно, но оказывается иногда так, что мы Икеи свой лес поставляем, чтобы они сделали нам мебель и назад прислали. Вот какая история. Вы говорите о том, что давят средний и малый бизнес, и с этим ничего нельзя поделать. Если бы перестали давить, тогда мы бы жили лучше. Может быть, оно и так. Может быть, я с вами соглашусь. Но проблема только в том, что помимо вас об этом говорит президент, и даже после слов президента ситуация не меняется на земле. Кремле. Вот президент говорит, хватит давить малый и средний бизнес. Люди сидят, это, например, федеральное собрание, вот так головой, да, да, да. А на деле выходит так, что ситуация обратная. Что с этим делать? Как это изменить? Я, честно говоря, боюсь даже предположить. Если у президента возникают с этим какие-то проблемы, то, вероятно, я это не могу решить в принципе. Так, 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 где родился, там и пригодился. Поедешь на родину, пишет 69-й. 69-й подключился только что и заметил, что Нурсултан Назарбаев объявил о том, что он уходит в отставку. Но я с этого начинал программу и еще раз повторю одну очень простую фразу. Моя родина все-таки Советский Союз, а не Казахстан. Не забывайте об этом, пожалуйста. И моя родня оказалась в Казахстане, в том числе потому, что осваивала Целину. Это тоже такой советский был проект по осваиванию Целины. Ну так, просто на всякий случай рассказываю. Все потому, что у IKEA технологичность, а у нас страх и ужас при сборке, пишет Евгений Л. Ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, надо сделать не страх и ужас, я же об этом и рассказываю вроде бы. Что, нельзя сделать табуретки нормально? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, чтобы это Ростислав, чтобы страна развивалась, должно быть обновление элиты. Пусть даже там будет в парламенте поправка Гудошникова, чтобы ввели тоже спецпрокурора под безвозвратным кредитом, что сейчас режим нараздавал всем, допустим.
Так.
Вот. И да, вот сейчас говорили Назарбаев, Назарбаев. Это информация к размышлению. Вот был бы, Леша, отличнейший вопрос всем слушателям, говорит Москва. А что вы ждете от преемника Путина? Еще, вот вы,
а если бы мы только знали, кто такой будет этот преемник Путина, и когда он будет, и будет ли?
Нет, я подскажу, как он должен действовать. Мне кажется, он должен действовать по-ельцински на отмах. Он же, кстати, тех же безвозвратных кредитов, потому что сегодня в виде бенефис Алжира опять. Вот. Ну, не знаю, спецпрокурор. Но надо действительно действовать на отмах и по принципу из-под земли достанем, кто разворовал.
Понял, спасибо большое. Но ведь именно президент нынешней Российской Федерации завел добрую традицию не убивать и не топтать ногами своего предшественника. Потому что в Советском Союзе традиция была немного другой. В царской России она тоже была довольно жесткой. Вы можете посмотреть на то, как родственники монархические друг друга крошили и не стеснялись, и убивали и родителей, и дети, и детей, и кого угодно, и сестер, и сыновей, ну, все что угодно происходило тогда. В Советском Союзе, вы знаете, например, ну, давайте это будет Никита Хрущев, 20-й съезд, развенчание культа личности Сталина, то есть последователь вдруг взял и ногами прошелся по памяти своего предшественника, так получается, и его низверг уже мертвого с пьедестала. Да, это же интересно. А вот, ну и, кстати, Ельцин, пожалуйста, вам с Горбачевым, тоже интересная история. То есть у нас как-то нормально люди не могли никогда уйти с руководящего поста, и именно Путин в этом смысле повел себя наиболее гуманно, попытавшись, я не знаю, получилось у него или не получилось, зародить традицию, при которой предшественник, руководивший страной, имеет право на спокойную старость и смерть, на, ну, такую, основанную, обоснованную природными явлениями, таким как человек просто не бессмертен, понимаете? То есть смерть не по каким-то другим причинам извне, а, собственно, потому что человек состарился. Вот такая история. Как оно будет дальше, я не знаю, но я думаю, что если у Владимира Владимировича будет преемник и, ну, допустим, в этот раз, я не знаю, может, в какой-то еще раз, я думаю, что он последует этой традиции. Вы же видите, как, каково отношение к Ельцину в нашей стране. Оно в народе не очень хорошее. С точки зрения того, какую политику проводит наше государство сегодня, и ту политику, которую проводил Ельцин, это разные две политики. Об этом, кстати, говорят многие фанаты Ельцина из 90-х. Они сейчас превратились в экспертов, вот повсеместно ходят, рассказывают. Но, тем не менее, разрешено было построить вот Ельцин-центр, да, там, пожалуйста, и Наина Ельцина, и все, и почести, и вот такая небольшая, можно это назвать кормушечкой, наверное, можно назвать, ну, может быть, я неправильно это назову, но, в общем, такое место, где можно спокойно встречать свою старость и вспоминать о тех былых временах. Может быть, это и хорошо. Я, честно говоря, за то, чтобы было поменьше крови. А, так, первым был Хрущев, а не Ельцин. На пенсии сидел и не жужжал, пишет Леверок. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей,
да.
Из Москвы.
Да.
У меня, знаете, какое видение вот в этом плане? Я, конечно, не скажу какого-то откровения, и достаточно просто так думать, но внутренний рынок все хорошо, но мы можем вылезти из ямы, мы можем продавать наши уникальные товары, какие-то разработки, но они действительно должны быть уникальными. То есть, несмотря ни на какую политику, если мы, условно говоря, изобретем какой-то сверхкомпьютер, да, портативный, который будет стоить 3 копейки, захочет его купить, если мы сейчас в информационный век донесем информацию, что он есть, он дешевый и он надежный.
Ну, как вам сказать, но ведь вы же знаете, как накладываются прекрасно санкции на любой проект, который Россия хочет реализовать совместно с Европой. Я привожу в пример нефтегазовый проект, потому что он сейчас на слуху, это «Северный поток-2». Ну, в легкую американцы берут и блокируют. Я понимаю, но это ведь тоже технология во многом. Проложить эту трубу, нет, черт конечно, побери, чтобы оно это все пошло, как-то оно заработало. Американцы просто говорят нет, потому что нам надо туда продавать. У нас есть свой жиженый газ, мы хотим его чалить в Европу. Пускай хаб будет в Польше. Польша говорит, ура, да, мы хотим. Естественно, это же деньги.
И вы знаете, что вот мне хочется, как жителю России, да, своей страны, видеть, что мы что-то делаем. Потому что у нас уже сколько лет существует центр инноваций Сколково, да? Он, конечно, вводит какие-то новые разработки, но ни разу не было такой новости, что прям эффект вау.
Не было такой новости, такого, я с вами согласен. А мы хотим вау именно, да?
Конечно.
Я понял, ну вот этот вау-эффект у нас пока дает не... Вот единственный вау-эффект из последнего, это скорее оборонная промышленность, нежели Сколково. Вот
ну,
эти
там,
вот все...
наверное, боязливый вау.
Не, ну вау, ну вау. По-другому это не назовешь. Я же помню это послание Федеральному собранию, когда вот эти картинки все показали, а потом оказалось, что это не картинки. Вот, и вот это вау-эффект, да. Там, гиперзвук, все дела, ракеты, которые летают на ядерном двигателе, или как он еще называется, и могут летать везде, всегда, не останавливаясь до нужного момента, когда они поразят цель. Это был вау-эффект, да, а как еще? То есть вот в военной сфере. Но это, понимаете, какая история? Вот у нас как с Советским Союзом такое ощущение, так и с современной Россией. Вау-эффект в военных технологиях, а это технологии, есть? Ну вот перенести этот вау-эффект из военной сферы в гражданскую, вот этого мы не замечаем. То ли этого нет, то ли мы этого не замечаем, то ли это плохо рекламируется, я не знаю. Ну то есть вот бы эти технологии как-нибудь перенести в жизнь человеческую, и чтобы они сделали легче эту жизнь, комфортнее, интереснее, технологичнее. Вот это всегда было, мне кажется, камнем преткновения для нас, нашей экономики, наших людей. Ростислав из Белоруссии, что он здесь делает, звонит целыми днями. Да все. Это 69-й, который следит, кто куда звонит. Хочет Ростислав и звонит. Если вам есть что сказать по теме, тоже звоните и говорите. Не получилось. Почему-то сорвался звонок. 7373-948. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Да, да.
А у меня такой вопрос. Если мы сырьевая держава, продаем сырье, то почему нельзя из газа и нефти делать продукт? Тот же самый бензин. Мы его закупаем.
Почему? У нас есть же вон НПЗ в Капотне делают.
Есть, но его недостаточно. Мы его у нас для своей страны недостаточно своего бензина, мы его закупаем. И бензин у нас будут отлично покупать на биржах, туда выход не нужен.
Ну, понятно.
У нас он уже там есть.
Честно, не очень разбираюсь в этом вопросе, но я слышал такой тезис. Надо подразобраться. Спасибо большое. Почему мы не можем сразу продавать бензин? Давайте, кстати, после новостей вернемся вот к этой теме. Это интересно. Почему мы не можем сразу продавать бензин? Почему мы продаем именно нефть?
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов, почти уже 6 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». Всем здравствуйте. Студия Алексей Гудошников. Сегодня вторник, март, день 19-й. Ну вот. вот интересно, мне один из слушателей позвонил и говорит, ну вот у нас по бензину, говорит, зачем мы импортируем бензин, если нужно здесь у нас делать бензин. Я попытался найти хоть какие-то цифры, и из этих цифр я делаю вывод, что импортируем-то мы бензина очень мало. Более того, вот некоторые ссылки дают мои, наши слушатели, да, вот Ярослав. Суммарно Россия обеспечивает 64% импорта дизельного топлива в Европу. Ну, тут написано, являясь ведущим импортером этого продукта в ЕС. То есть, все, что можно продавать, даже в виде топлива, мы туда продаем. А все, что они, вероятно, могут обеспечить сами себе, мы не можем им продать. То есть, если у них есть НПЗ, которые производят бензин, они у нас поэтому бензин, допустим, и не покупают. А то, что мы каким-то процентом покупаем бензин, это большой вопрос. Да потому что у постоянных импортеров нефти есть уже перерабатывающие заводы, там люди работают, и им, естественно, дешевле и полезнее покупать сырье, нежели готовый продукт. Да, вот очень простой ответ, Гагогин, вы на самом деле даете. Я надеюсь, наш слушатель вас понял в том числе. Ладно, тогда пойдемте дальше. Это опять связано с рынками, и опять связано с тем, что если уж ты что-то и делаешь, то задумайся все-таки, куда ты это все продаж. Импортируем или экспортируем? Мы экспортируем, поэтому мы занимаем 64% импорта дизельного топлива в Европу. Их импорта, понимаете, да? Мы экспортируем. Максим, я надеюсь, вы теперь разобрались. Это вот ссылку мне давал Ярослав Олегович. Так подписался наш слушатель. Так, ладно, про президента Казахстана поговорили, про Россию проговорили. Кстати, в Госдуму внесли проект о возврате сезонного перевода часов. Но, правда, я так и не понял, насколько это информация подтверждена или нет, потому что, по-моему, шла и другая информация. Депутат Андрей Барышев предложил переводить стрелки на 1 час в марте и в октябре. В пояснительной записке сказано, что это необходимо для реализации прав граждан на комфортную среду обитания, охрану здоровья, отдых. По мнению депутата, принятие законопроекта о сезонном переводе часов повысит качество жизни, работоспособность и производительность труда. И Барышев сослался на исследование, согласно которым в России при сезонном переводе стрелок ежегодно экономится 2,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. То есть, здравствуйте, дорогие депутаты, они опять предлагают нам начать переводить стрелки туда-сюда в соответствии с сезоном. Я же помню, как мы отказывались от перевода стрелок, и это была инициатива никого иного, как нынешнего премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. И, если я не ошибаюсь, тогда он был президентом. 7373948. Ну что, пора вертать взад. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Это Владимир Васильевич. Вы да. Знаете, вот китайцы говорят, что император может все, он только не может повелевать временем. Поэтому у нас, вот, наверное, руководители выше императора, поэтому они считают, то есть, возможно, повелевать время. Я считаю, что, то есть, сказать, как в советское время нужно переводить стрелки, потому что нехорошо, что дети встают по ночам, так сказать, сердечно-сосудистые заболевания, так сказать.
Они, наоборот, как-то по утрам сильно встают, то есть светло становится чуть раньше, чем нужно, вот сейчас именно, по нашим ощущениям, нет?
Вот институт времени есть, так сказать, в Питере.
Я не удивляюсь.
Вот, и говорит о том, что нужно переводить сезонное время, мы как бы поясное время. Вот Путин.
Как скажете? Да не Путин, а Медведев.
Ну, оба они там.
Оба они там, нет, так не считается. Вот эти вот рассказы про, как же это называлось, не думвират, а как что-то такое говорили, они уже давно не в моде. Это не тренд. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Александр, Москва.
Да.
Мне кажется, пора уже вводить какой-то мораторий или лимит на изменение законодательства. Потому что уже надоело туда-сюда, то время переводят.
Ну а что вы такой традиционалист? Почему вы не хотите каждый раз что-то новенькое? Сегодня нет, вышли, время перевели, завтра не перевели.
Алексей, ну. Я не против, только тогда, мне кажется, нужно... Мы как там, нарушаем права граждан на комфортную жизнь, значит, кто-то до этого эти права наши нарушил. Давайте разберемся, кто нарушил. Медведев. Ну, значит, пусть ответит Медведев.
А что он должен сделать? Извините, братцы, так получилось. Я хотел нет. Как лучше, или что?
Если было какое-то нарушение, да, значит, за это есть какая-то ответственность.
Если были понесены какие-то затраты, значит, их нужно возмещать.
Возместить,
пусть гражданин Медведев возмещает.
Я понял. Спасибо большое. В Европе переводят и нормально, пишет 46-й. Зачем вообще летом в 3 светло, а в 9 уже темень, пишет 34-й. Вот. А мы сейчас как бы на летнем или как бы на зимнем, пишет Мур. Мур, я как будто бы не помню, на каком мы сейчас времени. Институт времени есть в Питере, я не удивляюсь. Я на всю улицу захохотал, пишет Егор. Да, Егор, я понимаю, что есть институты на каждую тему, потому что людям надо работать, инновации. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да.
А, какой вот странный мужчина звонил, да, ну просто глупый.
Почему же?
Ну, потому что это замечательно, это будет летнее время, потом зимнее время, на час вперед, но весь мир так живет, а мы, значит, вот...
Ну, надоело, понимаете, а постоянно нет... менять, он только так подстроится, он, опять менять, он еще раз и опять менять, ну, что ж такое, он говорит, ну, просто устал
от этого. Летнее и зимнее, как хорошо летом, вон американские фильмы смотрим, в 7 утра у них солнце, у нас... Луна.
Наоборот, а наоборот, когда они переводят время, летом очень рано светлеет. И очень...
Нет, ну всем уже известно, что те, кто близко к экватору, не надо переводить время. Ну, в общем, конечно, замечательно. Это забота о народе.
Так что сейчас кто заботится-то? Заботятся, раньше заботились или вот эти заботятся?
Нет,
сейчас?
Ну подожди,
кто заботится?
Перевел и зимой, и летом все на зимнее время.
Ага.
А это переводить туда-сюда, ну замечательно.
Он был неправ? Он был неправ?
Ну, Медведев, конечно. В детском... Ой, это самое, школьники. Вот да, ходили на лыжи.
Вспоминается группа Любэ. Екатерина, ты была неправа. Вот, вот, да?
Ну, господи, ну, будет замечательно. Ну, какой-то вот народ, а мужчин, вообще мне сейчас я позвонила, ну, странный, вот надо же так... Такой глупости.
А почему? Вы чего вы ругаетесь на него? У него своя точка зрения. Что вы на него нападаете? Спасибо большое. Также с алкоголем для водителей. Сначала ввели нулевую норму, потом отменили. Хватит это терпеть, пишет Сергей. Так может и Сколково разберут? Я не знаю. Если уж такие пошли пироги, то может и Сколково разберут. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да.
Сашка, вас беспокоит, Перепелкин. Да. Ну, я полностью за то, чтобы вернуть перевод времени. Объясню, почему. Во-первых, я очень хорошо помню день, когда вот это вот время сделали летним, угу. Целиком и полностью. Я тогда, помню, поехал на машине в Санкт-Петербург из Москвы. Выехал часиков в 7 утра, угу. И когда подъезжал к Вышнему Волочку, было часов где-то, наверное, 11. До сих пор была темень. То есть у меня уже, знаете, такая как паника, угу. Нарастала. Вот. Касаемо того, что они переделали с летнего на зимнее, это, конечно, лучше, потому что ну, зимой это вообще кранты. Вот. Но, в принципе, по биологическим часам лучше жить с переводом, потому что благодаря этому переводу...
Слушайте, я помню разговоры о том, что как раз перевод, он противоречит всем биологическим часам, и люди от этого страдают, и вообще невозможно, и
ну, да, я,
у всех
я
инфаркты,
помню...
инсульты, и смерть вокруг.
Да, много неуважаемый мною лично Дмитрий Анатольевич Медведев тогда говорил, что коровки у него плохо доются.
Ну вот, вот, вы молоко когда последний раз пили?
Ой, слушайте, я только кофе с молоком
вот,
попиваю.
Вот видите, вот видите, вот видите. Да, а так бы, может быть, вот. Сейчас парного отхлебну. Спасибо вам большое. А может, и Крым вернут, и доллар по 30, пишет Илья 83-й. Илья, ну вы шутите, да? А вам могут статью припаять за это. Вы там поосторожнее. Это я не про доллар по 30. Валидаторы поставили, убрали. Ларьки убрали, обратно ставят. Пиво запретили продавать, сладков предлагают вернуть. Да верните нам уже 90-е! И сигареты поштучно, говорит Сеигор. Сеигор ностальгирует сегодня. А я бы предложил переводить время 4 раза. Мы бы переплюнули всех, пишет Антон. Да, будем лидерами. Переводить постоянно время. А почему бы нам вообще не переводить время... каждую неделю, а может быть даже каждый день. Интересно, правда? 7373948. Чего вы постоянно не переводите его и все, чтобы никто не знал, сколько у нас времени. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да.
Я не сторонник переводить туда-сюда время, на самом деле, хотя, в общем, не вижу в этом ничего плохого. Но, на мой взгляд, лучше было бы, чтобы какой-то единый, так сказать, стандарт выработать и не переводить уже никуда ничего.
Ну вот Иннокентий пишет, что... Иннокентий говорит, перевод часов, вы слышите меня, да, ритмов и сна и бодрствования очень вредно. Вот.
Ну, пускай Иннокентий просто, уважаемый...
Он с вами согласен.
Изменит свой, так сказать, ритм жизни, вот и все. Вставать раньше, если хочешь...
Так он с вами согласен. Он говорит, согласен. Да, что не надо переводить, он говорит.
Еще один момент. Вот человек какой-то там в правительстве Кремль, да, сказал, что экономия электроэнергии.
Ну
не
депутат.
Знаю, насколько государству экономия электроэнергии полезна. Во-первых, экономия электроэнергии, она как бы ни о чем. Это не вода, которую сэкономила, она у тебя осталась. Электроэнергия, выработанная электростанцией, скажем так, она ушла в никуда, и все, если ее не сожгли, то она просто тупо пропала.
Ну что ее экономить-то, да?
Да, то есть экономить в этом смысле, ну как бы не знаю, смысл есть, нет, то есть время переводить из-за этого, ну точно не стоит.
Понятно, спасибо большое. Электричество настолько, что его экономить не надо, потому что если ты электричество выработал, и оно нигде не хранится, оно уходит в землю просто, и все, оно кончается. Какой смысл экономить на том, что либо послужит, либо улетучится? Какие проблемы перевести на полчаса, и все, пишет Джонни Эйдж. Просто на полчаса перевести, и все, и не париться. А у нас хотят отменить сезонное время в пользу летнего. А я поспать люблю, пишет Андрей из Германии. Смотрите, оказывается, не только у нас люди страдают от этого вопроса. Еще и в Германии тоже не знают, как перевести им стрелки. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, это Игорь, это Алексей, короче говоря.
Да.
Время переводить, это, ну, пускай они у себя в Думе переведут время.
Так.
Раньше будут вставать, на работу приходить. Им просто уже делать там нечего.
Так они говорят, мы сэкономим сколько, миллиардов там электроэнергии?
Да какая там киловатт? Экономия? Уже доказано, что никакой экономии в этом нет.
Нет.
И толку от этого никакого, понимаешь?
Точно.
А детей тоже, блин, конечно.
Ну ладно, давайте тогда попробуем проголосовать, в конце концов. Я вижу, как полярное мнение наших слушателей. Кто-то говорит, прям за говорит, что осталось. Кто-то говорит, надо менять это не дело. Все, давайте голосовать. Да. Ну все, 134-21-35, вы за то, чтобы вернуться к переводу стрелок на летнее и зимнее время. 134-21-35. 134-21-36, вы говорите, оставьте все как есть. Не трогайте ничего, пожалуйста. Хватит менять здесь что-либо. Все и так нормально. 134-21-35. Надо переходить на летнее и зимнее. Надо вернуться к этой традиции. 134-21-35. 134-21-36. Перестаньте все менять. Пусть будет так, как есть сейчас. Нам ничего нового не надо. 134-21-36. Тогда вы набираете. Идет голосование. Бурное, мощное и спорное. Поэтому я еще раз обозначу позиции. 134-21-35. Нужно переводить время с летнего на зимнего, с зимнего на летнее. И 134-21-36. Перестаньте это делать. Мы ничего не хотим переводить. Оставьте все как есть. 134-21-36. Оставить как есть, пишет деревенский парень. Игнат, по летнему времени темнеет позже, как зимой, так и летом. Я как сова за постоянное летнее время, пишет Игнат. Такое тоже у нас было, Игнат. Айтишникам геморрой с этим временем несусветный, Иван говорит. Третий вариант нужен просто все равно, пишет Ларек Марек. Но у нас здесь люди неравнодушные, поэтому третий вариант нам не нужен, Ларек. Задумайтесь над этим. Останавливаем голосование. Оно не хочет останавливаться сейчас. Остановись голосование. Ты прекрасна. Спасибо большое. 32% радиослушателей, говорит Москва, выступают за перевод времени. А 68% говорят, не меняйте ничего. Значит, все-таки люди у нас любят без изменений. Любят без изменений жить как-то вот так. Не любите вы смутных времен, да? Не любите вы быстрые изменения? Я тут
включил телевизор.
Никто не слышит?
Я включил телевизор, а там показывают сериал про Бориса Годунова.
А там Бориса Годунова играет, кто бы вы думали, правильно, Безруков. И да, тебе смешно? А мне еще смешнее, потому что мне понравилось. Да, мне понравилось, все, я смотрю русские сериалы, и мне нравится. Ну и что? Я смотрел «Бригаду», мне, впрочем, нравилось. И вот я смотрю, и еще я какой-то сериал смотрел русский, мне тоже понравилось, но я забыл. Прям классный был, какой же. Троцкий. Тоже конфета. Отличный сериал, правда, советую. Поинтереснее этой вашей «Игры престолов». Что ты сказал? А Мегуста говорит, а как же метод с Хабенским? Метод с Хабенским снимал Быков. Очень интересный сериал, правда, очень классный. Поэтому кайф. Давайте отменим зиму, всегда лето и все время. И время не обязательно переводить. Владимир Сен-Си пишет. Я с вами согласен, да? В тайге играет джазец, палачи пытают друг друга на дыбах. Помните такие строчки из произведения нетленного классика нашего? Или не помните? «Пусть не меняют, я забываю и могу час эфира вашего пропустить», пишет Макс. Спасибо большое. «Давайте поменяем на полчасика, и все будут рады». Да, ну все, все, уже хватит говорить. «С такими слушателями революцию-то не устроишь», пишет 60-й. Да, 60-й. Они все сплошь традиционалисты, понимаете? Охранители всего старого. Не хотят нового чего-то, свежего, доселе невиданного. Например, перевод времени в сутках туда-сюда, да? Так. Ну что, пойдемте дальше. Я хотел поздравить всех женщин с тем, что впервые лауреатом главной математической премии стала женщина. Профессор Техасского университета Карен Уленбек была удостоена Абелевской премии. По заявлению Норвежской академии наук, Уленбек внесла существенный вклад в геометрию и математическую физику. По словам 70-летней ученой, она была напугана и потрясена, узнав, что ей присудили награду. Осталось только выяснить, действительно ли она внесла какой-то важный вклад или ей дали премию, потому что сейчас все модно делать под женщин, вы знаете, такая история. Даже самый крутой супергерой у Марвел теперь девочка. Я все время болел за Тора, а теперь будет Капитан Марвел, самый сильный герой из этих всех фильмов. Как-то это все неожиданно для меня. И мужики, кстати, в этом фильме крайне тупые, я обратил внимание. А может, это вообще не она? Ну, может быть. Я себе на 10 минут... Так, да. Так, кстати, вы там крутитесь в кругах шоу-бизнеса. Когда второй сезон «Метода»? Обещали осенью, пишет Мегуста. Мегуста, мне повезло, не кручусь в кругах шоу-бизнеса. К черту, там опасные люди в основном, да. Так, а подводников отчего не поздравляют, пишет 55-й, потому что в самом начале сделали 55-й, а вы только присоединились к нам. Поэтому, да, поздравляли уже, а вы вот не успели на поздравление. Сериал «Ведьмак» ждешь? Не видел никогда, поэтому не жду, не знаю. И не читал по этому поводу. Тор уходит из Марвел после «Мстителей. Финал». Да вы что, Георгий? Да вы что? То Георгий, не может быть. Но я пока буду смотреть все равно про вот этого Бориса Годунова. Куда интереснее, тем более, когда Безруков играет. Я, кстати, удивляюсь, знаете чему? Безруков интересный такой человек. Он всегда и везде играет сам себя. Я обратил на это внимание. Но при этом он всегда и везде к месту. То есть вот он сам себя играл в «Бригаде». И он к месту. Он играет Есенина. Точно так же, как Сашу Белого, и, черт побери, он к месту, он играет Годунова, так же, как и Сашу Белого, и Есенина, и к месту, как ему это удается? Какая органика у человека, я потрясен, он потрясающий артист, правда, я сейчас без шуток и без иронии, просто Безруков везде такой уместный, что вот ну, не могу не позавидовать ему, ну, правда. А что, разве? Он даже Троцкого играл в виде Хабенского, пишет Павел. Он как Брюс Уиллис. Да, да, да. То есть вот я даже уверен, что он мог в определенный момент начать играть Ивана Грозного. Абсолютно просто ему бы грим надели на него. Ну как-то все, нанесли бы этот грим. И он бы раз, Иван Грозный. Все-таки, ну, кстати, вполне уместно, да. Да, легко. Легко, кого хочешь. Ты нас троллишь? Да я не троллю, я не троллю. Я вам серьезно говорю, я фанат Безрукова со времен Саши Белого. Я преданный фанат Безрукова, Сергея Безрукова. Скоро главный герой будет... А, ну да, это я знаю, это вы про... Маковецкий супер Иван Грозный. Маковецкий очень убедителен и интересен, потрясающе. А Николас Кейдж тоже один во всех фильмах, говорит Смедович. Да, и вы заметили, что он везде органичен и уместен? Что он угонщик автомобилей, что он спецоперациями какими-то руководит, что он еще где-то, он везде одинаковый и везде уместный. Бывают же такие люди потрясающие. Не знаю, как им это дается. Петров такой же, одна роль, только грим отличается. Да! И еще есть один человек такой, да не обидится он на меня, я его фанат, Брунов. Вообще везде один, даже в рекламе теперь везде снимается один. Такое ощущение, что это образ, который должен называться Брунов. Все, больше ничего не нужно добавлять. Везде одинаковый и везде уместный. Черт побери, как им это удается? Потрясающе. Хочу быть актером и везде одинаковым, и при этом получать деньги и всем, чтобы нравилось. Как это сделать? Это и есть талант актерский. Это универсалы, пишет Евгений. У Николаса Кейджа во всех фильмах одна мимика, лицо, точка и уместен он, потому что его дядя то ли Джеймс Кэмерон, то ли еще кто-то из выдающихся режиссеров, пирожок с гречкой, говорит. Михалков барин везде тоже, пишет Мисс Смедович. Ну, а я иду шагаю по Москве, посмотрите, что разве он там такой же или нет. Николас Кейдж в роли Сергея Безрукова. Смотрю мелодраму с Буруновым. Я начал смотреть, перестал, дрянь какая-то, честно говоря, не понравилось. Когда на одном актере вытаскивают всех, становится немножко не по себе и неудобно, что вот человек на харизме на своей тянет сценаристов, режиссеров и всех вообще, кто принимал участие в проекте. Он, конечно, молодец, но как-то вот, ну, не знаю, не очень, да. Чувак, который БГ играл в «Солнечных днях», гениален тоже был, забыл, как зовут, но он тоже везде одинаковый, пишет Сигур. А я не знаю, кто это. Нагиев, пишет Сурсой. Да, Нагиев тоже везде. Бурунов у Германики в сериале на себя не похож, но тоже нормально, пишет Андрей. Какой везде одинаковый? Джейсон Стэттем. Так никому, даже Безрукову не снилось, пишет Дмитрий. Вот Джейсон Стэттем. Да. Ну что, мы пойдем... Давайте о движении поговорим, давайте в плане... развеемся, да? Давно мы о движении не говорили. Движение. Уже вон на Садовом кольце у нас там 9 баллов. Мало не покажется, правильно? В некоторых местах. МКАД на Западе 7 баллов. Вот. Поэтому, я думаю, мы вполне могли бы поговорить с вами о движении. Общая загруженность по Москве, что ЦУДД, что Яндекс, говорит 7 баллов. Мне говорят Малежик. Я, честно говоря, по-моему, его фамилия по-другому пишется. Поэтому ничего не буду говорить дополнительного по этому поводу. Так, по движению в Москве. Так. Самое интересное, что Яндекс мне сейчас показывает 6 баллов. Странно. ЦУДД дает 7 баллов. Так, ну-ка я разомнусь сейчас и попробую вспомнить, где какие дороги здесь находятся, потому что сам сегодня приехал на метро. Не то, что я этому сильно рад, потому что рядом со мной стоял человек, который, кажется, ел что-то с чесноком и при этом запивал чем-то с градусом. Было не очень приятно, но я вытерпел, да. Ну, приходилось реже дышать. 7373948. Особенно выдыхать ничего, а вот вдыхать было как-то неприятно. Как вас зовут? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мы про движение говорим?
Да, мы про движение говорим сейчас, естественно, да.
Стою вот на съезде на Варшавку с внешнего, третьего транспортного.
Угу.
В общем, одище полное, и те, кто лез слева, вот, они пусть горят, сами знают где.
Понял, спасибо большое. Пусть горят, сами знают где, интересно. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло. Не получилось, извините. 7373948. Потренируйтесь. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, Алексей, Андрей меня зовут.
Да, пожалуйста.
Двигаюсь по Климовску очень медленно из-за того, что под лужами огромные ямы, просто колоссальные.
Я сегодня хотел на работу приехать на велосипеде, но дождь прервал эти мои планы.
Ну, вот можно, да, на велосипеде колесо хотя бы диаметр побольше, я думаю, ничего страшного.
Да, но я видел такие видеоролики, когда машина заезжает в лужу и пропадает в ней, такое бывает тоже.
Да, вот я вот боюсь.
Да, вы там аккуратнее как-нибудь, да, прощупывайте почву. 7373948, телефон прямой эфир, как вас зовут, Ирина, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Артем меня зовут, по Ленинскому в сторону центра, от МКАДа до Рио. Еду уже час. Угу. Только доехал до Рио.
Да бросайте вы это все дело.
Хочется домой доехать.
Ну, я понимаю. Ну, да. Терпите тогда. Счастья вам. Спасибо. 7373948. Алексей говорит, Алекс Перепелкин, электросамокат бери. Может быть, вы Александр, кстати. Электросамокат. У моего одного знакомого электросамокат так рванул, что разнес помещение в клочья практически. Остались только стены. И то одна стена, которая была сделана не из кирпичей и бетона, такое перекрытие, сломалась. Я не хочу более электросамокат. Это слишком опасно. 19.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Мне говорят, на велосипеде сейчас все штанишки можно замочить, и даже трусы. Я хотел вчера купить дождевик специальный, чтобы ездить на велосипеде, но посмотрел, там 600 рублей. Думаю, нет, это жалко мне. Дождевик за 600 рублей на один раз, геройски проехаться на велосипеде до работы, понять, что это не для меня, а дождевик будет лежать, это все как-то не то. Меня что, забанили? Меня видно? видно, 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 все нормально, никого никто не забанил. Если вы не ругаетесь всякими такими неприличными словами, то вас никогда никто не забанит, зачем это нужно? Мы готовы умереть за ваше право свободно высказывать свои мысли, вы что? Так, можно взять мото-дождевик, пишет Евгений. Да можно, можно. А сколько стоит, Евгений? Может быть, мне действительно и на велике гонять на мото-дождевике? Сколько стоит? Расскажите мне, Евгений, пожалуйста. Так, у нас есть серьезная ведь тема. Я не знаю, правда, хотите вы серьезные темы или нет. Она такая прям совсем болезненная. Потому что в Якутии, вы знаете, прошел митинг антимигрантский, как я понимаю. И вот глава Якутии пообещал усилить миграционный контроль на фоне волнений в Якутске. Он говорит, понимая мотивы жителей Якутска, собравшихся вчера вечером на стихийный митинг, особый общественный резонанс дело вызвало именно потому, что наглую выходку совершили мигранты. И он не скрывает этого, граждане Киргизии. Ну и вот так. Но он подчеркнул при этом, что Якутия – это многонациональная республика, в которой проживают более 120 национальностей, и будет разбираться, и так далее, и так далее. Можно его цитировать. Чтобы было понятно, что вообще произошло. В понедельник, то бишь вчера, сообщалось об аресте подозреваемого в похищении и изнасиловании жительницы Якутска. В минувшее воскресенье уроженец Киргизии силой затащил женщину в машину и изнасиловал ее, после чего отвез в автомастерскую, где находилось двое его приятелей. Женщине удалось сбежать, после чего она написала заявление. Вечером в воскресенье в центре Якутска прошел стихийный митинг, на который пришло около 200 местных жителей, возмущенных слухами об изнасиловании, ну и так далее. Вот сейчас опять вопрос мигрантов, он поднялся в СМИ и получил некую актуальность. Так, мэр Якутска женщина. Да, но я просто, когда говорю голова, у меня автоматически вылетает, что он сказал. Уж простите, она, конечно, она. Заговорился я. Так, мигрантов надо воспитывать рублем и отлучением от тела России, пишет 46-й. И мне тут добавляют, что полный дождевой костюм 3500 пригодится потом для байка, пишет Евгений. На байке в дождь, да? 7373948. Вы думаете, я кто там? Валентина Росси или кто? Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста. Вот, я сам себя слышу. Видимо, это какая-то новая технология. Очень смешная. Я так в детстве, кстати, шутил тоже. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Леонид Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, вы знаете, вопрос мигрантов, честно говоря, я не думаю, что это связано именно с национальностью или с каким-то еще...
Но почему-то это подчеркивается сильно вот именно в этом
моменте. Ну, вот понимаете, в том-то и дело, что это подчеркивается. То есть, если бы вы просто написали, что девушку изнасиловали... Ну, вы бы, наверное, даже читать не стали, да, и никакого бы митинга не было. Ну, изнасиловали. Каждый день кого-то насилуют.
Но это правда, что каждый день кого-то насилуют.
Да, это статистика, да. То есть. Ну, а если бы ее изнасиловал, там, я не знаю, там, если бы ее изнасиловала собака, было бы еще веселее.
Ой,
наверное, это... вышли бы зоозащитники, дай мы ее защиту.
Вы настолько саркастичны, что это можно назвать приемлемым для американских мультсериалов для взрослых, знаете, типа South Park. Но насколько вас сейчас, ваше заявление, так скажем, поддержит широкая общественность российская?
Я просто хочу подчеркнуть, что здесь дело не в том, что он мигрант, а в том, что он подонок и негодяй.
Понял.
А мигрант, он россиянин, это не от этого зависит, только каков человек. Вот
Все, я понял. И, кстати, мне вот слушатели подсказывают. Одни подсказали, что я неправильно назвал главу Якутска и сказали мне про мэра. Короче, вы меня запутали. Давайте все по своим местам расставим. Есть мэр, есть глава Якутска. Якутии, простите. Расставил по своим местам уж. Лучше не скажешь. Вот он мужчина, глава Якутии. А есть мэр Якутска. Женщина. Все. Фу. Здесь все понятно. 7373-948. Как вас зовут, Ира? Здравствуйте.
Алло, Алексей?
Да.
Здравствуйте, это Наталья.
Это прекрасно.
Я хочу сказать, вот, что я очень толерантна, я даже жила в Киргизии после развода родителей, несмотря на то, что я москвичка. А вот на меня вот летом в моем парке напал как раз представитель, так сказать, не знаю, наверное, киргиз.
А вы как это, вы спросили, вы паспорт усмотрели или что?
Нет, ну, я не знаю, как это азиатская внешность называется, то есть я, конечно, не спрашивала.
Так может,
но...
китаец?
Нет, как раз просто мы проиграли, я хорошо помню этот день, и смеркалось. Но дело в том, что я милицию вызывала, полицию, все все было как положено, но мне тоже вот обидно, что я к ним толерантно отношусь.
А на сколько напал он? На сколько он напал? Сильно напал?
Да, он ко мне подошел, я с родника шла, говорит, можно я помогу, давайте я вам помогу воду донести.
Тут это нападение, так.
И у нас глаза встретились, я говорю, не надо. И он меня приобнял, как если бы он... Ты начал меня целовать. Потащил в кусты.
Боже мой! А вы что сделали в этот момент?
Ну, короче, мои трусы до сих пор в Следственном комитете.
Да? Спасибо большое за этот интересный рассказ. До сих пор... Предметы гардероба нашей слушательницы в Следственном комитете находятся. Насилуют чужих, то есть мигранты местных, пишет 46-й. Да я думаю, что там речь о другом. Если речь идет о насильниках, они просто ищут слабую жертву. И это может быть жертва любой национальности, и местная, и не местная. Они, главное, ищут женщину, или там ребенка какого-нибудь, да, который, по их мнению, не даст ответа, за которого не придется нести ответственность. Ну, это же логика любого насильника, насколько мне известно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Павел, Москва. Вот, вы знаете, я хотел... Вот интересный вопрос, на самом деле. Мужчина предыдущий говорил о том, что он подонок, неважно какой национальности... Но дело в том, что у нас в том-то и дело, у нас подонков своих хватает, а вот проблема это преступности, она как бы добавляет еще этот фон, и на всех, как говорится, то есть их проделки, ну, в кавычках говоря. То есть,
ну, а вот почему, вот наш, я прошу прощения, что перебиваю, наш слушатель, который вот звонил, почему он так говорит, что, допустим, если бы это было изнасилование, там, жительницы Якутии другими жителями Якутии, то и проблем бы не было никаких, никто бы об этом даже не сказал, а вот когда... И если это происходит между мигрантами и местными, вот тогда поднимается общественная волна, резонанс.
Да, потому что особое отношение к приезжим, то есть они на особом внимании. Мало того, что у нас свои как бы хватает, а тут еще как бы и приезжие, это вызывает, то есть особое отношение к этим преступлениям. Ну, честно говоря, женщины вообще, как говорится, их боятся. Ну, другая культура, они по-другому относятся. Вот такие вот, были вот такие как бы, то есть
боятся.
Женщины боятся, то есть приезжих. Скажем так, азиатов.
Ага, а наших они не боятся. Спасибо большое. Мигрантов на родину тебя тоже, пишет 69-й. 69-й, а почему вы по-русски не умеете писать? Это как бы вопрос на всякий случай. Вам, а во-вторых, как вы вернете меня на родину? Да ведь так, вы хотите вернуть меня на родину, я не против, но я родился в Советском Союзе. Вот третий раз уже за программу приходится объяснять это некоторым людям. Верните меня на родину. Верните Советский Союз, 69-й. Вперед, 7373-948. Какие проблемы-то? Дело за малым. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, привет.
Да.
Меня зовут Леонид, мне 31 год. Хотел бы пару, так сказать, эпитетов высказать по поводу предыдущего говорящего, предыдущего говорящего.
Ух, во-первых, это сложно уже будет вспомнить, что имеется в виду, поэтому говорите как есть.
Да, он говорит про статистику. Вот так вот, статистику нужно считать не так, как он ее представляет. А допустим, у нас есть 10 миллионов москвичей, и из этих 10 миллионов москвичей есть еще миллион мигрантов.
Допустим.
Так вот, на 100, допустим, на 1000 москвичей у нас один насильник. Угу. И на 1000 мигрантов... Здесь получается больше насильников.
Вы уверены?
Их меньше, да.
Ну, смотрите, у вас точно есть эта статистика, или вы часто рисуете статистику свою?
Часто рисую статистику свою.
Свою, понял.
Я так считаю.
Вы так считаете.
И второй момент. Есть у мигрантов одна такая особенность. Допустим, они работают на дачах, строят. Они законопослушные граждане у себя в стране.
Да.
Но когда они заканчивают здесь работать и собираются домой, они понимают, что у них начинается, как говорится, в лагере, это бриллиантовая королевская ночь, они идут, обносят дома и уезжают, и там они у себя уже послушны. Так же и здесь. Ему не жалко, что произошло здесь. Он приедет домой, он будет любить и будет уважаемым гражданином. А здесь это не его.
То есть они могут, когда собираются уезжать, устраивать какие-нибудь вечеринки прощали. Приезжие сидят тут без жен подолгу, потом сперматоксикоз. В зоне резко они, пишет Смедович. Странные люди, кулак соотечественника для них мягче, нож соотечественника тупее, пишет Игнат. Игнат, такие дела, я что могу с этим поделать? Ничего не могу поделать. Слушайте, я про мигрантов хотел только одну вещь сказать, потому что все всегда задаются вопросами вот этой миграции, правильно, неправильно, что с этим делать, как поступить и что будет дальше. Для меня вопрос с мигрантами, он достаточно прост. Я задаюсь всегда вопросом так. Если в какой-то стране люди из какой-то страны уезжают и приезжают в другую страну, почему они это делают? Потому что, вероятно, в ту страну, куда они приезжают, лучше, ну, там лучше жить. В той стране, куда они приезжают. То есть, если у нас есть в России мигранты из Киргизии, значит, у нас жить лучше, чем в Киргизии. Если у нас есть мигранты из Украины, то есть у нас вот в нашу сторону положительный вот этот баланс, больше мигрантов из Украины, чем наших уезжает на Украину, значит, у нас лучше жить, чем на Украине. Если у нас больше мигрантов из Белоруссии, чем в Беларуси уезжают, значит, у нас лучше жить, чем в Беларуси. Вот и все. То есть, я хотел бы подметить одну очень важную вещь. Чем лучше мы будем жить... А именно к этому призывают нас и меня часто вот слушатели. Говорят, надо всем остальным подавать пример. Мы должны быть лучше других. Вот чем лучше мы будем жить, тем больше у нас будет мигрантов. Не верите? Тогда посмотрите на Европу. Ведь те самые ближневосточные мигранты, если бы Россия жила лучше старушки Европы, ломанулись бы не в Европу, а в Россию, как вы понимаете. Но они ломанулись в Европу. Почему? Задайте себе вопрос. И ответьте. Потому что там лучше, чем в России. Все очень и очень просто. Для того, чтобы люди из соседних стран не ехали в нашу страну, у них жизнь должна быть примерно на уровне нашей, или лучше. Но если у наших ближайших соседей лучше будет жизнь, чем у нас, наши граждане начнут уезжать туда. Вот так этот баланс, на мой взгляд, и устроен. Такая простая штука. Вот, да? Казалось бы, что тут мудрить, да? Но люди мудрят все равно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Спасибо вам большое за эфир.
Пожалуйста.
Хочу вам сказать, что вот мужчина звонил. Он прямо вот, можно сказать, мои мысли вот сорвал из моей головы, потому что вот все, что он сказал про мигрантов, это все правда. Мои подруги, вот две, они подверглись насилию такси. Угу. И никто не помог, это было ужасно. Вообще, они взрослые тетки уже, но это было ужасно. И во-вторых,
а как так получилось? Один человек, и что он сделал? Он направил оружие на них?
Один человек, нет, это два случая.
А, два случая, понял.
Это только у моих знакомых женщин.
Угу.
И дело в том, что они работают везде, в продуктовых магазинах, и сейчас они себя так по-хамски стали вести, я прям вот чувствую какое-то, знаете, взрывоопасное, как будто бы что-то происходит.
А можно спросить, вы различаете? Да, я хотел бы понять, вот эту секунду, ну уж прям страх-то не нагоняйте такого. Вы можете отличить, например, мигранта внутрироссийского и мигранта из зарубежных стран? Вы имеете в виду мигрантов, скажем, откуда?
Средняя Азия. У нас же, как говорится, нас немного. Ну, конечно, у нас есть много там китайцев, вьетнамцев, но я с ними не сталкиваюсь. А вот в магазинах я или в такси я наблюдаю постоянно. Вот Средняя Азия, это киргизы.
Я понял. То есть они как-то себя дерзко ведут. Я думал, что вот это дерзкое поведение больше свойственно представителям Кавказа, нежели Средней Азии. Но, может быть, и вы говорите правду. Беларусь говорит, неправда, лучше работать, но не жить, пишет белорус. Вы имеете в виду, лучше работать в России, а жить в Белоруссии? Это вы имеете? Ну, конечно, потому что в Белоруссии дешево. Лучше работать, а не жить, вы говорите. С другой стороны, если бы вы могли купить московскую квартиру в Беларуси, вы бы ее купили и жили бы в Москве. Давайте будем объективными. Вы просто из Белоруссии понаехали, а я понаехал из Оренбургской области. И мне совершенно все понятно, как что устроено. Поскольку заработки не позволяют часто людям, приезжающим в Москву, здесь по-настоящему обосноваться, они, да, говорят, что жить лучше там, на родине, да, малый, а Вот, зарабатывать здесь. Если бы и только белорус, у вас появилась возможность здесь обосноваться, давайте будем говорить честно, вы бы это сделали.
Вот и все.
Минута реклам. Предыдущий слушатель сорвет мысли с вашей головы. Предыдущий слушатель лучше срывать. Не понимаю, Алджи, что вы имеете в виду. Возможно, это влияние на весны на вас. Что вы имеете в виду, Алджи? Или вы надиктовывали сообщение? 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте?
Здравствуйте, Станислав.
Да.
Москва. У меня цепочка логическая такая. В чем разница мигрант-насильник и местный насильник? Местный насильник, это, конечно, психологическое отклонение у человека. Uh-huh. И, конечно, его одного поймал и, в принципе, проблему с ним решил. А мигрант-насильник, это мало того, что может быть психологическое, так это еще может быть неудовлетворенность. То есть красивый парень у себя из дома приезжает, где все девушки его, любая вообще, которая...
Ну ладно, давайте я упрощу. Для жертвы какая разница?
Нет, для жертвы все в любом случае ужасно. Я именно, чем разница мигрант, почему это может быть помимо психологической проблемы
самого
человека.
То, без девчонок приехал, живет и вот...
Да, здесь без девчонок живет, а здесь ему они огрызаются, здесь они с открытым лицом ходят, здесь они себе много позволяют и как бы хочется уже наказать, воспитать. Mm. То есть это элементарно может быть проблема воспитания и мировоззрение человека.
Понял, спасибо большое. Вы говорите, что проблема воспитания и мировоззрения человека. Ну, наверное, если мы говорим о миграции, чаще так происходит, что люди, которые нашли себе применение и работу там дома, да, они же никуда не срываются. Поэтому обычно едут на заработки люди, которые не смогли там устроиться, да. Хотя, черт его знает, если говорить о регионах, то наоборот, самые активные, самые успешные из регионов едут в Москву. Может быть, так же дела обстоят и со Средней Азией. Может быть, самые активные, самые классные и готовые и работать, и все что угодно, и едут как раз к нам. Черт его знает. Кто они, эти люди? Кто они в своих странах? Эти люди, которые приезжают в Россию, чтобы подзаработать денег. Не знаю, я думаю, что с точки зрения, конечно, жертвы вообще никакой разницы нет, кто насилует и как насилует. Вот, процентовки, да, соотношение процентного преступления на душу мигрантскую и немигрантскую у меня нет, я не могу ее привести, поэтому здесь не скажу. Но... мне кажется, вполне закономерно, я вам рассказал, вот как это все устроено. Мне говорят, а чтобы мигрантов не было, это что, нужно поднять экономику СНГ? Ну, не только СНГ, а постсоветских республик, да, если бы у них была экономика сравнимая с нашей, если бы их уровень жизни был сравним с нашей, если бы их возможности к заработку были сравнимы с нашими, они бы к нам не приехали. Это абсолютно точно. Ну, зачем им приезжать сюда, если они там могут зарабатывать? Ну, зачем? Они же сюда зарабатывать приезжают. 7373948. Ну, и тут два варианта. Либо сделать у них хорошо, либо у нас ужасно. Ну, выбирайте сами, да? Я думаю, что лучше бы у них было хорошо. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Меня Заур зовут. Я вот секундочку вас отниму времени.
Да,
вот,
пожалуйста.
Меня очень раздражают гастарбайтеры, которые живут в Москве.
Почему?
Вы знаете, они просто воняют. Вот честное слово, вот у меня соседи, я живу на Садовом кольце, у меня соседи сдают им квартиру. У нас есть вода, у нас есть там то-то. Это вот первое. Меня просто раздражает. И вы знаете, вот это вот, мне кажется, мысль о том, что когда-то они ассимилируются и станут цивилизованными, это все туфта. Никогда они не ассимилируются. Это первое.
А кто они-то? Я хочу понять.
Ну вот сейчас, последние лет 5-7, как бы у нас правительство переориентировалось с Узбекистана, с Таджикистана на Киргизстан. В основном у нас сейчас в Москве гастарбайтеры из Киргизии.
Из Киргизии, говорите, и вам не нравится, и они и воняют, и все что угодно вы сказали. Спасибо, конечно, большое. Не знаю, можно ли здесь на что-то благодарить. А у меня есть другой немножко опыт. Сейчас я о нем расскажу. Вот мой товарищ, он занимается тем, что строит общежитие для строителей. Строители, а вы понимаете, кто у нас строители в России, да, откуда они едут из регионов российских, они едут там с Украины частично, есть из Белоруссии, Средняя Азия, безусловно, и вот я, естественно, слыша и вот такие отзывы, как ваш, я обратился к своему другу и говорю: слушай, расскажи, пожалуйста, вот об этих простых работягах, кто себя как ведет. Он говорит: ты знаешь, я говорю, мне просто было интересно, кто хуже. По наблюдению моего товарища, никого хуже людей из регионов России не бывает. Ну, то есть он говорит, это ужасно, с ними практически невозможно находить язык. Я говорю, а как Средняя Азия? Он говорит, у Средней Азии бывает такая проблема, что они могут, допустим, вот плов начать готовить, и этим, этот плов вот везде пахнет им, допустим, если это узбеки. То есть они могут начать готовить плов, они вот только так. Ну, это, говорит, единственная проблема, какая с ними есть. Чаще они очень тихие, говорит, и аккуратные достаточно. То есть вот все те истории он мне рассказывал про строителей, которые... А истории там, поверьте мне, очень много. Я могу вам их сейчас через запятую начать рассказывать. Вы откроете для себя параллельную вселенную. Хотите, я расскажу. Так, вы даже себе не можете представить, как они в Германии живут. Это жесть, пишет Александр. А у нас времени нет, что ли? Черт побери, у меня 15 секунд. Короче, простая история про строителей. Наш человек, гражданин России... Вот, пошел в туалет и, простите, сделал все на унитаз закрытый. Потому что, внимание, потом он это объяснил так: я не знаю, как пользоваться унитазом. Россия, 21 век. Все, дальше потом когда-нибудь обязательно об этом, может быть, поговорим, но я надеюсь, что никогда не будем говорить об этом. Дальше Car Digest, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.